этот сертификат, установить свою Wi-Fi на конкретном устройстве. И если на этом устройстве установлено Windows 8, да, и при старте, там, ну, если там включен режим Secure Boot, да, то при старте операционная система будет запускаться только в том случае, если этот сертификат в Wi-Fi присутствует. Это нас с вами, как потребителей, защищает от самосборных самопальных компов. Ну, как минимум, да, то есть только вендор мог установить этот сертификат. Любой там человек, работающий в какой-нибудь шарашкиной конторе, сертификата не имеет, он не сможет его взять просто, да.
Ну, был же совсем свежий, вот, вброс от Intel, от какого-то заместителя, там, крупного.
Что там? Вот,
все это в Windows 8, ну, как, они прям сначала сказали, не готово, потом, естественно,
Я очень верю в китайских и российских хакеров, да. И я думаю, что, конечно же, все это они как-то обойдут. Но я сделал акцент на то, что Microsoft сделала все для того, чтобы максимально обезопасить нас с вами как потребителей.
А просто вызовет ли это проблему легальных пользователей?
А как это вызовет проблему легальных? Я пришел, у меня деньги,
ну,
да я...
Ты стал отвечать в хранилище, там, мало ли. Ну,
Никас, вот, значит, да. Ты знаешь, я так подозреваю, что российским и китайским хакерам с восьмеркой придется очень нескладко. Полностью поменять.
А это они тебе сказали.
Это сказали немножко другие люди. Полностью поменяли систему защиты, вот именно, и причем в основном поменяли систему защиты OEM. Детали, естественно, раскрывать не могу, но хочу сказать, что очень сложно будет взломать эту систему.
Очень хорошо.
Вот, поэтому, ну как бы.
Первый взлом семерки тоже был на КМОДе.
Я знаю, но дело в том, что я говорю, здесь вот, в принципе, мы все прекрасно знаем, как бы здесь сидим-то в основном все админы, и прекрасно знаем, что семерка ломается, и через что ломается? Ломается в основном через OEM, через OEM-ключи. Вот. Вот эту лазейку перекрывают и перекрывают серьезно, очень, ну, вероятность того, что ее смогут обойти, достаточно маленькая.
Так, окей, дальше. Refresh и reset. Новая фишка. Раньше просто разрывались телефоны у службы поддержки, да, когда, ну, комп все плохо, этот мастер-бот рекорд там чем-то не хочу говорить некрасивое слово, поломали, да. Ну, то есть, ну, установили там какой-то вирус, ну, кто-то поймал, да, мастер-бот рекорд там весь сломался, короче, система не стартует, да. Ну, или стартует как-нибудь криво. А вот, Windows 8... Раньше-то как было? Звонит человек, у меня там что-то вообще с компьютером не то, медленно загружается, глючит, постоянно какие-то проблемы. И им говорит, ой, вам надо запуститься, вставить установочный диск, помните, да? Потом, какая была эпопея, попробуйте объяснить Марии Ивановне, как в BIOS'е выставить загрузку, ну, с DVD. Это ж было что-то.
F8 нажимаешь?
Да, нажимаете F8, запускаете pre-install environment, там выбираете восстановка загрузчика, да? О боже мой, как же это так? Вот, теперь все стало проще. В самой винде есть в настройках системы две функции, refresh и reset. Разница у них очевидная. Если вы делаете просто refresh, это то, что раньше, помните, было в XP еще, да, если что-то плохо начинает работать, вы сделаете восстановление системы, он просто критические системные файлы переустановит заново, и все опять работает, да, с сохранением ваших настроек всех. То же самое здесь. Только это не требует перезагрузки и запуска с pre-install, вообще не нужен дистрибутив для этого. Вот. И reset это то же самое, что refresh, только с удалением личных данных. То есть удаляться в вашей библиотеке, папку мои
документы.
Что?
Откуда они называются?
Если покажу. Я покажу в демонстрации, все покажу, да. Это легко называется, честно.
А кстати, да. А если не стандартно, не в документы settings лежат пользовательские данные, если это, допустим, какая-то программа вроде клиент-банка.
Папки не стираются клиентские. Ага. При рефреше только переустановка критических системных файлов и загрузчик чинится, все.
И, кстати, там они давно уже в документах с этим не лежат.
И теперь про Windows to go, да, что я сказал, позже расскажу. Вот это фишка, которая позволяет вам сделать свою собственную карманную операционную систему без привязки к железу вообще. Вот у меня сейчас лежит жесткий диск на столе с двумя белыми полосками, как Adidas такой, да? Вот. И это самое, на нем установлен Windows 8. В чем преимущество? Вот это как раз вариант Windows 8 to go. В чем преимущество? Я могу воткнуть этот, сейчас вытащить этот диск, завершить работу, вытащить диск, воткнуть в любой вообще компьютер, который, ну, по аппаратным требованиям вообще подходит под Windows 8. То есть там 2 гига хотя бы оперативы, там, да, что-то такое. Запустится. Я пробовал на нескольких. Вот эта же самая операционка ходила на разных компаниях.
То есть они убрали эту фишку, что тебе реактивировать Windows надо, если ты поменял
оперативную память. Дело даже не в активации. Да. Дело в том, что нет привязки к оборудованию, не будет синих экранов. На любом оборудовании.
Не
вообще не будет.
Да.
Пять баллов.
Не будет синих экрана при загрузке на другом оборудовании. То же самое операционная система.
Нет, синие.
Почему? Потому что в данном случае только временно хранится информация о железе. Как только вы вставляете в другое устройство, да, заново происходит на период, на моменте старта Windows, заново происходит переопределение всех устройств. Если в этот момент компьютер подключен к интернету и какое-то устройство обнаружено, для которого не найден драйвер в базе данных, оно тут же скачается с интернета еще на загрузке системы. То есть оно загружается, оно начинает подкачивать.
Что стрел, блин, начнется.
Вот. Ну это отлично. Это, например, отлично, потому что я могу свою операционную систему носить постоянно с собой. Мне не нужно таскать вообще ноутбук. Мне нужно, чтобы тут мне тебе принес какой-нибудь ноутбук хотя бы. Да? Мне пофиг какой. Ну ладно, там, ну даже с гигом оперативки я запускалась. Я Ник, включаю все.
Гигом тебя обижает.
Никита, даже с гигом.
Да. А что?
Работает, работает.
Нет, я про то, что даже с гигом.
Ну, а что такое гиг? У вас флешки лежат на бабах на
80%.
Ты забыл, что человек вообще-то действующий админ.
Сколько стоит гиг оперативки DDR2? 340 рублей.
Копейки. Тебе жалко? У меня 70% парка DDR. 70.
Не ставь Windows 8. У тебя hardware prerequisites не совпадает, что я сделаю. Ну, систем prerequisites не совпадает. Ну, все, извините. Ну думайте, думайте. Дальше. Файл history. Файл history это та фича, которая. Вот тут, знаете, есть такой момент интересный. Дело в том, что у кого кто никогда не пользовался Mac'ом, ну, MacBook'ом там, вообще MacOS'ем. Женя кивает.
Это вражь вообще.
Макафилы очень любят кричать. Макафилы очень любят кричать. У нас есть тайм-машин. Тайм-машины, это у них такие типа срезы операционной системы делаются, они могут откатываться по ним назад. Файлы восстанавливают, там, если удалили что-то. У нас есть тайм-машин. Ха-ха-ха! Не у вас есть, это придумал Microsoft. Потому что VSS, этот, Volume Shadow Copy, да, она была придумана еще до тайм-машины, ребята мои уважаемые.
2004
год. Именно, это вы у нас ее скоммуниздили, а не надо ничего говорить. Вот. Так вот, файл history это как бы то, что они у нас уперли и назвали тайм-машин. Только сейчас это сделано более красиво, да? Что очень любят, с какой проблемой очень любят прибегать эти самые? Секретарши там разные, да?
Мы все стерли, мы все стерли и сохранили.
Годовой отчет. Мало кто из администраторов почему-то, вот я не знаю почему, включал в ОСС копии, да? Ну, в чем проблема зайти, включить один раз, это создавать эти теневые копии и все. Ну, отдайте там 30% жесткого диска, зато сколько проблем решится, да?
30%. Я не фотки хранить
буду. Ну просто говоря, не с реальный админ. Ну что ты хочешь? Что ты...
Ну, я недавно был тоже реальным админом. Что ж, у меня в ОСС работал, все нормально.
Да.
Да.
У меня вот. Тоже работает все время. Но об этом никто не знает.
Делает срезы тех целых дисков, да, и особенно, да даже целый диск, можно отдельные папки настраивать. А делать срезы их по времени, допустим, каждые 2 часа. Да? И если вдруг девушка что-то там случайно удалила, можно просто было сказать, нажмите правую кнопку на папке и выберите пункт предыдущей версии. Нажимаешь, открывается окно, и там, а выберите, какую версию файла вам восстановить. Все. То есть ничего на самом деле не удалено, все сохранено. Все.
А Магарыч?
Нет. В общем, файл history, я вам покажу, как это работает. Это теперь очень просто работает. Не нужно там вот эти вот административные знания всякие системные, да, чтобы это настроить. И выглядит это все гораздо более удобно. Там красиво теперь такое окошечко едет, кнопка вернуть все назад. Все классно. Такая зеленая стрелочка. Виджеты на экране блокировки. Ну, кому-то может быть нравится, да. Когда вот экран блокировки, теперь же он красивый стал, не как смерть, вот залочил, да, там, компьютер заблокирован, видите, пару, там, да, сейчас же красиво, там, пианинка, там, да, и вот, наверное, чтобы еще более украсть этот экран блокировки, можно на него, да, Гена, демонстрируй, пожалуйста, на экране блокировки можно выставить, например, там, RSS ему можно поставить, она постоянно крутится, даже при заблокировке, которые часы, погода.
Вот нижняя строчка, вот то, что как раз говорит Никита. То есть вот там какие-то программулинки запущены.
Ну там на самом деле они размещены, их можно на экране раскидать, там, они будут доступны всегда. Picture Password. Я покажу вам это сам, да. Вот смотрите, я сейчас задам вопрос. Я сейчас задам вопрос, у меня язык кончается. Ладно. Вот карту разыграем сейчас. Picture Password. Представьте, что такое. Да? Вместо того, чтобы вводить буквы, теперь у нас есть картинка, мы должны сделать три разных жеста на этой картинке. Только вы знаете, где вы сделали этот жест. Там, по-моему, окружность, прямая и точка. Окружность, прямая и точка. Вот, вы вводите вместо пароля, да, делаете просто три жеста, которые знаете только вы, и входите в систему. Вроде бы вау-эффект, вау, как клёво, да? Как вы думаете, почему я считаю это, наоборот, вообще небезопасно?
Потому что
проще посмотреть.
Кто первый сказал?
Все сказали.
Ну, карта только две. Одну я сейчас
разберу. Нет, ну она вся подразумевает,
что ты
начинаешь
вот так. А за что молодой еще черт его знает когда.
Передайте, пожалуйста, пускай на фитнес походит. Передайте ему другому. Вот, пускай
походит. Подари кому-нибудь.
Да, все правильно, это можно подсмотреть. Да? Когда лично я не считаю это секьюрной штукой. Это вау-эффект. Ну это прикольно, да, это клево. Возможно, это потом будет развиваться, да. Но сейчас это вообще не секьюрно. Это просто фан. Но это не безопасность. Это как-то не знаю что.
Нет, знаешь, где это подойдет?
Где?
Дома детей.
Да дети, они же...
А буквы дети подведят, конечно. Они хитлогеры установят, я понял, да.
Значит, без шуток, это самое, Денис. Внуку было 3 года, когда он, не зная ни одной цифры, не зная ни одной буквы, благополучно набирал код, который мама там закрывала ему, и спокойно играл в компьютер. Причем код такой длинный достаточно. То есть это от детей это бессмысленно вообще.
Хорошо. Дальше. Storage Spaces уже рассказал, да, нарезание. Ну нафига? Я не знаю, я запускаю домашний компьютер, там уже крутится этот RAID контроллер, да, хотите, я лучше сделаю аппарат RAID, чем мне это.
Не, ну если у тебя, допустим, 40 и 80, ну грубо говоря.
Дальше. Теперь я главный. Начнем с этого, правильно? Те самые улучшения, про которые я тут говорил, BitLocker, да? Кто вообще хоть раз пользовался BitLocker, поднимите руки. Полтора. Хорошо, кто знает или слышал, что такое BitLocker? Вот. В чем была основная проблема BitLocker? Вот в компании Renault, например, значит, спустили сверху разнарядку из Франции, зашифровали диски без BitLocker. В чем была основная гемора? Диски 500 гигов. Они шифровались реально несколько часов, потому что BitLocker раньше шифровал по блокам. Не важно, сколько записано информации, даже 5 гигов, все равно будет зашифрован каждый блок отдельно. Но это было реально, это было очень долго. Мы оставляли их на ночь, они шифровались, утром приходили, а если что-то сбоило, да, где-нибудь. Знаете, как по закону просто только вышел из кабинета, пошел домой, а потом оп, да, приходишь, а смотришь время в логах. Только я ушел домой, оно все слетело. Ладно, теперь BitLocker позволяет производить шифрование только того места на диске, которое заполнено каким-то софтом, да? Каким-то данным. Да? То есть установлена у вас только операционная система, занимает она 15 гигов, только 15 гигов и зашифровывается, больше нам не надо. Вот, это первый момент, это очень классно. Момент второй. Теперь можно производить шифрование при помощи BitLocker еще на этапе установки Windows. Очень клево. Единственное, что я не знаю, как это вот, я просто не пробовал, может быть это можно. Я не знаю, как это делать в консюмерском варианте, то есть когда я сам себе устанавливаю, да. Я знаю, что это можно через систем-центр делать. То есть вот если систем-центр развернут, и вы централизованно разворачиваете операционки, там делается task sequence, зашифровать BitLocker, и все, на этапе установки он шифрует. Может быть и в консюмерском варианте тоже, может, я не знаю, не пробовал.
Как это в версии, по-моему, теперь остался.
Ну, в Pro.
Pro, да? Ну, надо давай его посмотреть просто-напросто, там, скорее всего, будет полная информация.
Было в Pro, да. Дальше. Что еще? Поддержка Enhanced Storage. Это, короче, я прочитал, я такие сам не видел, но написано, что есть. Оказывается, некоторые производители поставляют жесткие диски, уже зашифрованные BitLocker. То есть чистый, но зашифрованный битлокером. Ну, типа так вот, чтобы нам легче с вами было, да? Так вот, Windows 8 и 12 сервер, соответственно, тоже умеет эти диски понимать. То есть вы вставили, и он сразу может на них запись производить. Не нужно там расшифровывать что-то и прочее, да? Вот они уже готовы. Можете уже пользоваться. Вот. А дальше.
Так тут еще интересно, смотри, тут аппаратное шифрование, то есть там получается кодек какой-то прямо на диске.
Это, есть еще другие диски, тоже прочитал, которые умеют шифровать это сами, при помощи алгоритмов битлокеров вот этих. Но это если опять же поддерживают. Ну, я думаю, это какие-то дорогие. Так, рассказал про битлокер. Да, теперь вот эта самая сетевая аутентификация. Как было раньше? Кто пользовался битлокером, возможно, знает. Нужно было таскать с собой флешку. Флешку, на которой записан специальный электронный ключ для запуска компьютера, на котором зашифрован диски битлокером. Да? Ну, естественно, флешки теряются, это понятно, пропадают, ломаются, там падают в воду, грызутся собаками и прочими кошками. Вот. И поэтому это как-то ну, не вариант, да? Особенно если компьютер корпоративный. Поэтому Microsoft сделал такую фишку. Теперь ключ хранится не на флешке, а на шаре. То есть на где-то расшаренной папке в сети. И что хорошо, если человек работает с работы, да, то есть он принес свой ноутбук рабочий, подключил его на работе к сети, ему достаточно только будет ввести свой пин-код, потому что там работает спаренный режим пин плюс ключ. Ключ он вытягивает из сети, а пин он помнит по памяти, да? Из четырех там цифр, то вообще, я думаю, запомнит. Вот. Если он с работы унес этот ноутбук, да, перевратил его из корпоративного в домашний, то тогда придется, конечно, пользоваться опять флешкой, потому что доступа к сети нет, что
ключи, надеюсь, разных сети и на флешке.
Конечно.
Не, я имею в виду, что они даже формат хранения данных.
Что значит формат хранения данных?
Ну,
хранятся в виде файла.
Тупо нельзя с этой шары на флешку сбросить и уйти домой.
Нет.
Вот, а в этом
ты когда вставлял флешку, на которой хранится ключ из битлокера, там не пусто на ней. Не, даже скрытый файл ключа все равно пусто.
Нет, все. Нет, не вставлял. Не вставлял.
Не вставлял? Ладно. Ну просто я говорю о том, что там пусто, да. Да.
Но это же ухудшение, ты о безопасности говоришь. Что он принцип сам за него, а сам за них хэф. А тут получается, все, мы убрали сам за них хэф.
Не понял.
Ну, двухфакторная аутентификация. Что-то, что ты знаешь пароль, и что-то, что у тебя есть флешка.
Да.
Флешку убрали, и это возврат к паролю.
Так ты на работе, извини, не сидишь. Ты работаешь в
условиях... Ну да, если я инсайдер там внедрённый.
Ха, это другое. Это уже Advanced Persistent Threat. И там уже другие работают политики. Там начинаются паяльники, пилы, ну... Ты немножко...
Ты это все же потом не забудь.
Инсайдеров. Понимаешь, от инсайдеров, от них сложно избавиться. Это человеческий фактор. Человек непредсказуем. Мы можем делать массу всего, да, вот поэтому сидят здесь вот эти охранники, поэтому тут камеры на каждом углу, поэтому здесь все открывается картами, чтобы не было инсайдеров. Вот. Только так. Это раз. Во-вторых, не везде, не во всех компаниях разрешено давно носить мобильные устройства. Поэтому это сделано просто с целью упрощения. Да, жесткий диск зашифрован, но просто чтобы ты, придя на работу, не вставлял лишний раз флешку. Да, ты, если на работе, у тебя сеть рабочая есть, окей, ты получил доступ. Вот. Второй фактор он все равно отрабатывает, просто он отрабатывает прозрачно для тебя. Он где-то откуда-то загружается и все. Вот. К тому же теперь новая тоже фича. Ключи битлокера, вернее не ключи битлокера, а пароль для восстановления. Раньше как было, забыл пароль для восстановления, ну текстовый файл там обычно создавался, да, потерял его, все. А теперь вот эти пароли для восстановления хранятся в Active Directory. И можно назначить определенную роль, системный администратор может зайти, там есть специальный инструментарий для работы с битлокером, отдельно качается, бесплатно. Вот, он запускает эту программку и для определенного человека может вытащить recovery паспорт. И проблем не будет. То есть компьютер все равно удастся запустить. В АД, вы сами знаете, хранение очень безопасное. Там сложно что-то сломать. Так, это сказал. Ну и да, опять же, да, user level пин-код. Это знаете что? Раньше для того, чтобы пользователь сменил пин-код для битлокера, нужно было звать сисадмина. Бедный сисадмин опять бегал, узнал уже, куда девался пользователь. Теперь в Windows 8 есть возможность, чтобы пользователь сам менял себе пин-код без участия системного администратора. Но это не является опасной процедурой, пускай меняет. Ну что там, кто меняет, это что?
Да.
А что там?
Да. А потом будет искать админа и говорить, а я
не помню. Как бы мне восстановить то, что я наменял? Я вчера тут поменял.
Заходите в рекавери паспорт, как тебе директор и все.
Не, я просто, что от админа...
Все равно же придется заходить.
Да, но работы теперь меньше. Представляете, то вам еще стать человеком в день поменять пароль, ну пин точнее, да? А тут только один раз восстановить. Ну или не один, но 10. На 10 я должен не спал.
Никита, ты давно не работал.
Ты недооцениваешь наших людей.
Я с большими массами людей не работаю последний месяц. До этого я работал с очень большими массами людей.
Ну, грамотных IT-специалистов.
С людей, смотри, я работал с большими массами людей или с массами IT-специалистов? Нет,
я тебе про этих, про пользователей говорю.
Я тебе тоже говорю про пользователей.
Про юзер вебинар.
Я тебе тоже про юзер говорю. Я тебе говорю о том, что когда они могут менять себе пароль сами, но ты просто даже логически подумай, они не нужно звать этого админа, но времени у админа становится свободного больше. Разве это не так? Нет, он вздохнул, так его ладно. Branch кэш. Ну, это знают не все, то есть это знает, возможно, кстати, поднимите руки, кто это знает. Мало. Что такое branch кэш? Начнем тогда издалека. Кто знает, что такое прокси? Вот, же лучше. Хорошо. Но как обычно делают прокси-сервер, да, делают несколько выделенных машин, да, которые, в общем, или одну там даже, две, ну, как, у кого сколько денег хватит, да? Вот, их делают дефолт гитвейтами, шлюзами по умолчанию, и фактически все запросы в сети и сети делаются от имени пользователя этим сервером, правильно, да? Плюс, если это кэширующий прокси, на нем сохраняется вся загружаемая информация, и в случае, если кто-то из пользователей запрашивает такую же информацию, она качается уже не из интернета, а берется жесткое, ну, жесткое хранилище прокси-сервера, да? Так работает прокси. Branch Cache сделали достаточно давно, уже в 2008 сервере он уже был доступен. Вот. Суть его в том, что когда один человек скачал себе какие-то данные, если у него запущена технология Branch Cache и запущена у остальных компьютеров, которые с ним, допустим, в одной подсети находятся, да, то при работе этой технологии человек начинает распространять сообщения определенных, ну то есть не он сам, а как компьютер, да, он говорит, я загрузил там такой-то контент, да, в общем, кому нужен, он на меня типа лежит, да, вот, для каждого кусочка контента создается хэш. Если другим компьютерам нужны эти данные тоже из интернета, они вместо того, чтобы загружать его из интернета, спросят сначала у себя в сети, у кого есть данные вот с таким хэшем, тот ему ответит, у меня. Да? И соседний компьютер передаст ему эти данные, и уже второй компьютер начинает тоже бродкастить. У меня есть эти данные, да? Там, если кому-то надо. Третий компьютер запрашивает, у кого есть. Эти такие у нас. Отдают ему вдвоем, в два раза быстрее скорость. Дальше вы понимаете, у троих теперь есть. Да? Четвертый запрашивает в три раза быстрее скорость. На что похоже?
На BitTorrent.
Ну правильно, пилинговая сеть, совершенно верно. В общем, Branch кэш работает так же. У него просто есть два режима. Распределенного кэша, это то, что вот я как раз вам говорю, торрент, да, и пилинговые все эти вещи. И есть расположенный кэш. Есть распределенный, есть расположенный, как он там называется, хостинг. Вот. Это как раз обычный прокси. То есть есть сервер, который тоже так же бродкастит. У меня есть эти данные, кому отдать. Да? Вот. Так работал Branch кэш до Windows 8. Сейчас появились некоторые изменения. Дело в том, что Windows 7 и действительно и сервер 2008W2 позволяли в одном филиале размещать не более одного сервера хостед Branch Cache, только один. Но филиалы, да, у компании могут быть огромные, то есть на всю Москву, ну это же там, ну, большой город, да, и сеть большая, и чтобы экономить трафик, опять-таки, а в Москве провайдеры, как сказать, ну очень деньги любят, да, как это. В общем, они даже внутри Москвы заламывают огромные деньги для компании, чтобы передавать данные даже из одного там кабинета в другой, грубо говоря, да? Вот, точнее, ну, из одного филиала в другой филиал. Чтобы этого избежать, теперь вы можете сделать несколько серверов размещенного кэша, не один уже, как раньше, а поставьте там в филиале по серверу. Все, он у вас будет вытягивать эти данные с ближайшего к себе сервера. Не тащиться туда, да, и вы не будете платить деньги за провайдерскую линию, а вытяните по локальной, и все будет хорошо. Теперь не нужно размещать certification authority. Вот что классно. Раньше, чтобы даже просто показать демонстрацию бранч хэша, нужно было делать certification authority, выпускать в центре сертификации в этом сертификат, класть его на сервер бранч хэш, тогда только можно показать. В общем, все администраторы сказали все хором би, потому что certification authority — это очень такая дорогая и тяжелая служба, да, и требует долгого времени на развертывание, на планирование, развертывание, поддержку потом. И ради бранч кэша разворачивать certification authority, понятно, что это не очень хорошо. Поэтому Microsoft подумал и решил, что да, пожалуй, мы избавим от этого бедных системных администраторов. И центр сертификации теперь разворачивать вообще не нужно. Многие из вас, хотя давайте знаете, как сделаем. Вот какой вопрос вам приходит в голову, когда я вам говорю, что для бранч кэша теперь не нужно разворачивать центр сертификации? Ну давай, Денис, добей меня танцем.
Подожди.
Ну ты жжешь сегодня. Давай, посмотри. Certification authority, да? Ну то есть сертификат, устанавливался раньше на сервер, да, который сдавал тот кэш. Сейчас это не нужно делать. Рождается вопрос.
Защита данных, какие могут.
Молодец. Ну просто, я не знаю, ну же тебе дарить жесткий диск.
Давай.
Ладно, ты видать его, я думал, он заслушал, он сегодня просто сжет. На, давай. Алло. Тебе диск все-таки, да? Вот. Ну, слушай, как там эта баба, я говорил, заслужил там какой-то. Пушистый, черненький. Заслужил черненький, он как черненький сегодня. Вот. Действительно, а как же безопасность? Ведь раньше сертификат служил неким удостоверением, да, что кэш нам будет отдавать не какой-то там левый сервер, который злоумышленник принес и выставил его, как будто он прокси, да? Вот. А действительно настоящий, заправдышний прокси-сервер. А очень просто, теперь в бранч кэше нативное шифрование, то есть все данные, которые поступают в кэш бранч кэша, сразу шифруются своим каким-то алгоритмом, я там про него конкретно не читал. Вот, это раз. Во-вторых, битлокер. Теперь битлокером можно зашифровать даже кэш бранч кэша, и проблем никаких не будет. То есть вот это, именно это позволило отказаться от использования сертификатов цифровых.
А скорость?
Не изменилась. Шифрование происходит на лету, оно же блоками маленькими. Там все быстро. Вот. Дальше. Автоматическое определение режима работы на клиентах. Это как раз между вот этими режимами. Распределенный кэш, расположенный кэш, да. И можно выставить вот это режим определения в автоматический. И по умолчанию, да, где-то, ну, в маленькой там комнате, да, где сидят просто несколько работников с компьютерами. По умолчанию автоматически сначала работает режим распределенного кэша. Но как только в этой сети поднимается специальный сервер Branch Cache, то они автоматически переключаются на режим расположенного кэша, да, расположенного вот этого сервера, и начинают тянуть данные с него. Вот. Почему это хорошо? Потому что компании могут быть small business, который так любит Гена, и они обычно бедноваты. У них сначала есть деньги просто на компьютеры. Они поставили себе компьютеры, да? У них есть два контроллера домена. Поменьше иметь, да? У них есть два контроллера домена. Они поставили там 15 компов, 20 компов, да? Они уже могут у себя включить бранч кэш. Пускай они работают, пускай они меньше тратят денег на интернет. А зато потом, когда компания разбогатеет, они поставят прокси, который кроме этого еще будет там защищать им там. Защищать от интернет-атак и прочего. И вот они на него поставят размещенный кэш бранч сервера, бранч кэша, и все компьютеры это увидят сразу же и переключатся на него автоматом. Ну это просто удобно. Потом не нужно системному администратору помнить, о да, у меня же там надо вот еще переключить политику. Все автоматом произойдет само. Компания разбогатела, все хорошо, кэш теперь хранится на серваке. Еще что хорошо, у сервака, у вот этого прокси, возможно, будет полка, да, дисковая, там места больше, соответственно, и есть где хранить кэш, и побольше кэша можно хранить. Потому что там теперь можно указывать, во-первых, время хранения кэша, то есть, допустим, считать любой кэш старым, которому больше 5 дней, и он будет удаляться автоматически, очищаться. Да? И объем можно указать там. Кашировать не более там, 2 терабайт. Все. Че, у нас 2 терабайта много, да?
Да, для small business это вообще его надо.
Хорошо. Так, вроде все сказал. Hash Precreation. А, тоже хорошая тема. Если у вас есть вот этот сервер распределенного хэша, кэширования, да, теперь он все хэши высчитывает, как только их загрузил. Обычно раньше как было? Вот начинает запрашивать компьютер там, да, этот самый, какой-то кусок у него, он давай считать под него хэш. Это тормозило работу процессора там, и всего прочего, и жесткого диска. Сейчас он считает для него хэш, для этого кусочка, сразу, как только он его скачал. Скачал, посчитал. Все, внутри сети очевидный профит, скорость увеличивается передачи данных. Так, ну да, самое классное, что как... Да, конечно. Жорик очень любит эту тему, сразу говорит, ну вот как же, ну без этого? Дедупликация данных. Поднимите руки, кто знает, что такое дедупликация данных.
Не догадался.
А кто догадывается, что такое дедупликация данных? Давайте теперь смотрите, кто, вот кто из тех, кто догадывается, кто правильно скажет, тому вторую карту дарим на фитнес.
Чтобы не было повторяющихся данных.
Что происходит? Как это делается?
По хэшу, может быть, определяется вот, дубликат и удаляет.
Удаляет?
Удаляет.
Подписывает.
Ну вообще, что позволяет технологии дубликации данных делать? Вот, что какой профит я получу, как я. Вот я система ментал. Какой я профит?
Телефон.
Сейчас
покажу. Есть время на обдумывание.
Звонок другу.
Помощь залу.
Ну, в общем-то, элементарно.
Какой профит я получу? Да.
Экономия места.
Да. Человек получает заслуженный приз.
На самом деле сохраняется одна копия файла, остальные заменяются ссылками.
Совершенно верно. Хранится, по сути дела, один инстанс только данных. И дубликация блоковая, не файловая. То есть, объясняю по-простому. Очень хорошо, особенно для виртуализации. Представьте, что у вас очень-очень много одинаковых виртуальных машин с одной и той же операционной системой. Они настроены могут быть по-разному, но операционная система у них одна. Там Windows 2000, Server 2008 R2, да, их там 20 штук. Каждый виртуальный жесткий диск 50 гигабайт. 20 умножаем на 50, много. Включаем дедупликацию. Она обнаруживает, что ну, там 90% наличия на этих жестких дисках идентичное, да. И она просто объединяет их, да. То есть она создает один инстанс блока, ну, каждый вот один блок, да, данных, вместо двух, трех и так далее. Вот. А у остальных делают ссылки просто на этот блок. То есть, если вам нужен этот блок, да, вы читаете его отсюда. Все.
А если мы поменяем его данные в этом блоке, он во всех поменяет?
Нет, он делает только неизменяемые данные. Только те, которые прямо 100%. Вот. У нас, например, на работе профит сразу нашли. О, у нас там вот много MP3 файлов.
Слушай, какая, у меня тоже сволочь, так нет, не так давно начал, у каждого, вот каждого в
парке лежит
одно и то же. Они друг от друга скопировали.
Че ты думаешь, мы включили? 49% жал.
Ого.
Это вообще просто думаешь, да.
Половину.
Половину жал, да. А просто там было почти одинаково, как сказал Денис у всех.
А чаще всего так и бывает. Кто-то принес, и все кровь скопировали.
Кстати, дедупликация данных, она ведь, она в бренч-кэше просто тоже работает. То есть, если кэшируются там одинаковые данные, они тоже дедуплицируются. Если имеется в виду, что в 12-м сервере и 8-ке вообще работает дедупликация, как таковая, да. Вот, здесь просто как частный случай, окей. Ой, ну это совсем для глубоких системных администраторов. Я это здесь разместил постольку-поскольку, то есть для простых пользователей Марьи Ивановны и прочих это не столь важно, да. Просто есть изменения, связанные с аудитом. Но я не думаю, что многие пользуются аудитом, хотя это неправильно, нужно наоборот там активно пользоваться, да. Какие есть положительные изменения, связанные с аудитом вот в 12-м сервере Windows 8? Ну, Windows 8, наверное, даже совсем особо не прикладывается, но тем не менее. А раньше мы могли, например, аудировать вход системы, да? То есть, если какой-то злоумышленник зашел в систему, я могу потом по логам посмотреть, на этот компьютер зашел такой-то человек, и все. Да? Я знаю, что он зашел, а что он там делал, я не знаю, да, по факту. А теперь я могу в те же самые логон логов аудит включить еще и аудит того, что он там делал. И мне будет сваливаться в логи, что он не просто зашел, а он пытался получить доступ к каким-то данным, там у него это не получилось и прочее всякое.
Также можно было поставить аудит на файл.
Это надо было ставить тогда аудит доступа к объектам. Да. А это здесь включается по умолчанию, когда ты ставишь только аудит в одном логофа.
И как не подвязывать потом?
Вот в этом листинге, блин.
Почему это по времени? Зачем тебе за трехмесячной давности аудит?
Во-первых, да.
Не, ну как бы оно и так логически взялось. Кому нужно было все, они включали доступ к объекту. Кому пожалуй, там логин мало.
Не, вообще как.
Ну про злоумышленников, он не все. Он
пришел. Нет, с точки зрения.
А, то есть ты хочешь сказать, что здесь у тебя в случае, если входит. Тот, кому нельзя или как-то, тогда только включается аудит доступа.
Нет.
Почему здесь имеется все должны?
Раньше, я еще говорю, если, допустим, был не настроен аудит доступа к объектам, то и включен аудит вот, по умолчанию входов, выхода из системы, то ты видел только, кто вошел, кто вышел и время.
Ну, естественно.
Теперь, если у тебя включен аудит входа-выхода, у тебя регистрируется еще и каким объектом он
доступен. Просто автоматически включается аудит доступа.
Ну да.
Особенно съемный носитель.
А как так?
Нет, кстати, по съемным носителям буквально вчера
когда мне говорят люди вот такую фразу, он создает нагрузку. Я сразу спрашиваю, вы замеряли эту нагрузку? Вот, все, до свидания.
Да нет, почему, какая нагрузка? В любом случае это обрабатывается в любом случае. Просто где-то еще ссылочка бросается, что человек...
Со мной в одной французской компании тоже сидел такой вот человек, он говорит, там такая нагрузка. Я говорю, ты замерял? Я говорю, ты ставил вообще счетчик, это производитель, ты замерял, какая нагрузка? Нет, я говорю, откуда ты знаешь? Ну это так вот, я подумал.
Ну банально, объем.
Нет, ну какой объем? У тебя в любом случае это действие производится.
2 килобайта, что там, это большой объем?
На 2 килобайта на каждое обращение?
Да.
Почему? За рабочий день человек там обратится, один Windows там вызовет.
Не надо включать аудит консюмерского, ну, клиентского компьютера. Ты включай аудит важных каких-то вещей там, да? Включи аудит контроллера домена.
Видите, для одинесников что-то появилось.
Файлового сети. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Вот, то есть не надо включать аудит, когда у тебя никакой дисковой блоки, конечно, не хватит. Так, дальше что? Аудит съемных носителей. Вот, мечта всех системных администраторов. Да какая падла вставляла эту флешку, принесла мне 10 вирусов. Теперь видно, какая. И теперь нужно покарать всеми паяльниками. Не, правда, да? Раньше мы могли групповыми политиками запретить только вставлять определенную марку флешки. Ну, вообще могли запретить либо все флешки, либо разрешить вставлять только одну марку флешки, да? То есть там можно было только вот этим классом устройств, да, определить. То есть вот этому классу устройств запрещать, а вот этому разрешать. Вставляет там человек флешку Transcend определенной марки, которая закуплена корпоративно, пускает, любой другой не пускает, да? Вот. А теперь можно еще посмотреть, кто, как говорится, да, все пытался вставить. Не вставил.
Довольно проблематично.
Так. Создание политик на основе выражений. Это еще одна интересная фишка для людей, которые очень любят информационную безопасность как раз таки. Теперь вы можете создавать политику аудита вообще кастомную. Вы можете сами ее изобрести. То есть я хочу аудировать доступ к файлам docx, ну, то есть к документам, которые имеют в метаданных автор Вася Пушкин, созданы не дольше, чем 5 дней назад, и размер не больше 5 мегабайт. Вот такой можно уже создавать аудит. Это клево. Причем туда можно даже встраивать регулярные выражения. Дима, знаешь, как это? Программисты тоже знают регулярные выражения.
Конечно.
Все, вот. То есть можно на уровне регулярных выражений писать, что каким-то правилам аудит помещен, пока я не слышал.
Что? Юра выдал, весь русский народ знает эти выражения.
Регулярно.
А ты больше на русском народе.
Нет, ну что, как часть русского народа.
Кто-то что-то натворил.
Опять, информационная безопасность продолжается. Смарт-карты. Кто слышал про такую штуку, как TPM-модуль? Поднимите руки.
Приз.
Приз? Какой ему приз?
Он меня набит.
Он есть уже как... Вот весь этих бусах MVP.
На этот счет хорошо сказал Филатов.
Ты бы хоть ему дал бы
карточку. Весит бешеный ребенка на спине и твою жизнь.
На фитнес карточку.
Это получше.
это перенос. Проезжает первую карточку, ты кому отдал?
А кому я?
Юре.
Ну, не знаю.
А кто посоветовал?
Ну, вы понимаете, у него MVP не надо ему призов. Сейчас в ноябре будет Техэд, ему там надарят, знаете, сколько призов? А я помню, что Техэд уезжал, все пакеты, вертолетики были, машины. Он их заявил.
Возьми меня с собой.
Один Техэд открывает годовой запас призов MVP-шников.
Нифига не обманывай, ничего нам там не дарили. Просто я же объяснил, что MVP, вот он тут много рассказывал, это там... специалисты и прочее, прочее. Ничего подобного. MVP это банда дедов-вымогателей.
Который вымогает призы пакеты. Я видел, как он шел. Он шел мимо меня, я стоял там в зоне спроси эксперта, он идет, у него пакеты забитые призами.
Рюкзак
дали, забитый тоже призами. Не надо, обойдись. Сейчас ноябрь будет тихо, поедем, нормально.
Ну, не поеду из вредности.
С тобой я только вертолет хочу.
Гин, я тебя накормил?
Понятно, глядя на мой живот, он решил, что это сделал.
Не, у меня не попал же, есть там флешка, все нормально. Давайте дальше. Мало места осталось на камере, давайте доснимаем. Значит, TPM. Что такое TPM, кто знает? Может быть, мало кто знает, действительно. Это такая микросхемка. Ее впаивают в ноутбуке, там, современные, какую-то материнскую плату распаивают. Это, по сути, электронный тоже ключ. А при помощи него ваша система может удостоверять, что она запускается именно на этом компьютере, а не на каком-нибудь другом. И вы можете настроить тот же самый BitLocker, да, на работу с TPM, и у вас компьютер просто не стартанет, если этот диск, допустим, уперли, подсоединить к другому, потому что BitLocker будет искать TPM-модуль, он его не найдет или найдет не тот, и не запустит систему. Вот. Удобная штука, не так давно разрешили в России, если, кстати, разрешили или нет.
Разрешили,
да. Могу, я... Она была запрещена федеральным законом, но потом...
Значит, Макс, это, я в это самое, в январе делал запрос в ФБ, в ФСБ, наше, и мне пришел ответ, что сейчас разрешено. Вот была ссылка на документ ноября прошлого года.
Все, есть, да?
Да, все есть. Хорошо. То есть ввоз разрешен, но есть ограничения там, но тем не менее ввоз, теперь TPM-модуль разрешен.
Но, смотрите, TPM использовался в основном для BitLocker, то есть для загрузки операционной системы, для инициации. Теперь TPM можно использовать как виртуальную смарт-карту. Кто-нибудь со смарт-картой в компе работал вообще, да? Вставляешь смарт-карту, пропускает в систему, да, как логон, как пароль срабатывает. Вот, теперь в роли такой смарт-карты может выступать тот же самый TPM-модуль, который распаян у вас на материнской плате. Удобно, то есть у вас для входа в систему достаточно только PIN набрать, там опять же там 7751, да, все, зашли в систему. И система понимает, что она запустилась действительно на этом компьютере, не на каком-то там чужом и прочее. В любом случае, если рассматривать безопасность, то вот такая виртуальная смарт-карта, как TPM-модуль, может рассматриваться как еще один фактор безопасности. Теперь появились красивые такие приглашения. Когда входишь в систему, тебя спрашивают, а как вы хотите войти в систему, с использованием смарт-карты или нет? Раньше такого не было, да? Вот. Раньше ты вставляешь и зашел. Теперь спрашивают, хотите, может быть, смарт-карту, а может не хотите, а может какой-то еще способ хотите там, да? Ну это так, соберюшечки, не особо. А это вообще такая штука, которая, я не думаю, что кому-то особо пригодится. Раньше сервис системный, который обслуживал смарт-карт-лидеры, он был запущен постоянно. Ну, потреблял какие-то там мизерные ресурсы, процессорные, памяти. А теперь, когда используется у нас вот эта обновленная версия смарт-карт Windows 8, этот сервис стартует только в случае, когда подключен карт-лидер. Подключили, он включился. Отключили, он отключился. Ну, так себе, не знаю. Может, какую-то дырку безопасности закрывает. Это надо у Андрея спросить, он там его разбирается, хорошо, безопасно. И совершенно новое, что появилось. Windows 8, моя любимая. Да, Hyper-V. Вот, абсолютно появился четкий Hyper-V. Сейчас на демонстрации покажу. Это гипервизор. Вы можете... Он на самом деле в семерке был как таковой. Помните XP-мод?
Да.
Вы могли его запускать Windows XP у себя через XP-мод, да, установить виртуальную машину с Windows XP. Теперь отменили это все. То есть не надо устанавливать этот себе Virtual PC, ставить на него Windows XP. У вас уже установлен Hyper-V, он только нужно галочкой отметить, что включить Hyper-V, да? Он у нас потребует перезагрузку системы, просто после перезагрузки
системы. Ну как без перезагрузки, это ёлки,
да. Да. А теперь, значит, вы можете сразу устанавливать виртуальную машину, там, хоть с XP, хоть с, ну, если заплатите.
Кстати, Никит, ты не пробовал ставить на него вот XP-шку семерочную, которая виртуальная машина?
XP-шку семерочную?
А, да, семерки, я имею в виду XP-шку, та, которая XP-мод была.
Сюда? Нет,
да,
нет, ну, а зачем?
А интересно просто посмотреть, ну, станет он сюда или нет.
А зачем?
Потому что...
Интересно, все понял. У меня все время условный переход. А зачем? Интересно. Хорошо.
Пытливый ум.
А что они действительно собираются? Давать XP-мод или не давать?
А Microsoft официально заявил, что XP-мод все упраздняется полностью. Теперь все переходит на технологию Midwin. Microsoft
Enterprise
Virtualization, да, Midwin. То есть это вот целая технология, которая предлагает вам использовать клиентские другие операционные системы, там Windows XP, внутри гипервизора. Клево, удобная штука, кстати, да. Я не знаю, но те, кто только системным администратором работает, могут понять мой восторг.
Там Enterprise нужен.
Да, нет, в Pro тоже есть. В Pro есть Hyper-V.
Нет, Midwin.
Ну, Midwin-то понятно, я просто про Hyper-V говорю, что в Pro тоже есть. А что классного в Hyper-V? Ну, это совсем как бы не про Windows 8, да, совсем менее хочу рассказать. Значит, Dynamic Memory используется, все нормально. То есть сразу же, да, без всяких сервис-паков, сразу нативно есть. А добавилась новая группа администраторов Hyper-V. То есть, вот, в восьмерке, значит, ты можешь человека Васю Пупкина сделать администратором локального Hyper-V, и пускай он там живет со своим Hyper-V. Другое дело, конечно, может диск засрать этими виртуальными жесткими дисками. Но так ты квоты используй, NTFS позволяет квотирование делать. Вот. Тем не менее, но все равно облегчаем работу системным администратором, да? Юр, тебе начать работу.
Не оценил.
Вообще плохо пошутил. Ладно. Но добавились PowerShell-овский новый командлетер. Раньше, чтобы для Hyper-V PowerShell подключить, можно было качать командлетер PowerShell, эти самые Hyper-V, устанавливать их туда, потому что PowerShell научался работать с виртуальными машинами. Теперь это из коробки есть. А вот это, кстати, классная штука. Easy VM import. Просто легкое импортирование виртуальных машин. Раньше, чтобы распланировать виртуальную машину при помощи Hyper-V, нужно было либо VMM ставить, который умеет делать планирование, либо делать такую офигенную процедуру. Экспорт, импорт, экспорт, импорт, экспорт. Все, теперь не надо. Тупо скопировали Ctrl-C, Ctrl-V, нажали импорт, импортировать снова этим УИДом, с новым идентификатором, все заимпортировалось без проблем, абсолютно. Пробовал лично.
А что надо скопировать?
Виртуалку, папку с виртуалкой просто скопируешь, импортишь, все. Вообще элементарно.
Папка не в файле.
А? Папка. Он справа, когда ты импорт делаешь, он говорит, укажите папку с виртуальной машиной.
Ну, там, помимо выходящих, еще описание машины.
Вот. Ну, да. Но это лучше, чем экспорт делать. Я помню, когда мы готовились к техэду 2011, нам нужно было делать 6 или 7 виртуалок, и мы сидели, было 11 вечера, мы сидели в этом корпусе Техоль в Москве.
А когда это делаем снапшоты, тоже подтянет, все.
Сейчас по снапшоту дойдем. Мы сидели в корпусе Техоли вот так вот с Андреем и ждали, пока она экспортнется этот виртуал, а потом столько же еще заимпортнется, теперь это ждать уже не нужно. Дальше. Easy Snapshot. Вот сейчас, я не знаю, у меня осталось один скарточка только. Ну ладно, отдал. Естественно. А вот сейчас мне кто-то. Да. Но он, я не знаю, это смотря как ответит.
Принципиально не ответит. Даже не вы.
Кто мне скажет? Вот раньше. Когда вы делали там снапшот, да, а что-то происходило. Нет, там так, делали снапшот, и что-то происходило, из-за чего виртуалку надо было выключать.
Ну, чтобы их объединить потом,
да? Да, точно. Вот.
То есть он начинал потом собирать выходящие.
Ну вот кому я дам карточку, извините, да, человек знает. Все, передайте, пожалуйста, пусть походит на фитнес.
Ты всем самым худым передаешь.
Вот. Значит, теперь это не нужно делать. Не нужно гасить виртуалку, да. Снапшоты все смерджируются, в общем, без выключения.
Хорошо.
Да, очень просто. Что еще? из такого, из интересного. Реплика Hyper-V. Вот это для малого бизнеса. Что такое реплика Hyper-V? Что такое кластер, я думаю, представляют себе многие. Да? Но что требовал кластер? Призов не осталось, поэтому отвечайте за идеи. Кластер требовал
печеньку. За печеньку.
Печеньку не требовал.
Печеньку требовал Денис.
Тут еще есть две. Смотри, значит, раньше что требовал кластер? Единой хранилки. Все ноды должны были иметь единую хранилку, помнишь, да?
Ну да.
Блин, ну это дорого. Знаешь, сколько стоит Ева какая-нибудь или Паккард? Ну она дорого стоит, а NetApp тоже дорогущий. А у нас, допустим, бедный Воронеж, да? И что, и как? А как нам фейловер сделать? А можно, пожалуйста, есть Hyper-V реплика там функция. Что это означает? Это означает, что вы можете на двух разных серваках, расположенных вообще там далеко друг от друга и соединенных чисто интернетом, ну опять же, надо побыстрее интернет, чтобы было, да? На двух разных серваках разместить одинаковую виртуалку и сказать, реплицируйся. И эти виртуалки друг с другом начинают синхронизировать контент, чтобы быть одинаковыми, да? А в случае, если одна виртуалка падает, вторая начинает работать вместо этой. То есть это такой псевдокластер, но нет, да, но нет необходимости вот в дисковом хранилище. В общем. То есть можете пользоваться простыми жесткими дисками, шары, сетевой, чем угодно.
Не, вот. А если у тебя локальная сеть, раньше никто не мешал сам на iSCSI, там вот это все включить и на нем делать.
iSCSI? Да. Сам, а я говорю про простые жесткие диски вообще.
Ну, iSCSI можно и в обычном диске.
Да мы тут, не, ну как?
Здесь таргет на обычный любой диск.
Нет, смотри, мы говорим про small business, у них все плохо.
Ну, Starlink, 20 баксов,
а теперь не надо покупать Starlink, все хорошо стало. Вот, в общем, реплика происходит, виртуалки синхронизируются опять-таки, но все-таки нужен более-менее хоть какой-то потребный интернет-канал, да, чтобы они могли синхронизироваться, если одна падает...
Ну, распределенный, вообще, в чем смысл, распределенный в расстоянии копии виртуалов?
А вот сейчас ты ответишь на этот вопрос, ну, отвечай, для чего они нужны распределенные.